центре внимания. На радио «Спутник» экспертиза главного события дня.
В студии Диана Кобракова. Всем здравствуйте. В центре нашего внимания сегодня ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Аккредитацию получили 1895 журналистов. Это новый рекорд. Соответственно, и вопросов было много. На общение президента с журналистами ушло 4 часа 18 минут. Затронули как внутренние социальные проблемы, так и международные вопросы. Ну а самые животрепещущие проанализируем с нашими гостями. В студии «Радио Спутник» кандидат юридических наук, кандидат политических наук, доцент Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Кира Сазонова. Кира Львовна, здравствуйте.
Добрый вечер.
И политолог, общественный деятель Александр Ведрусов. Александр Владимирович, приветствую.
Приветствую вас также.
Наше внимание было приковано к пресс-конференции, безусловно, и мы к ней вернемся, но вначале разберем с вами происшествие, которое произошло в центре российской столицы, на Лубянке. По факту стрельбы на улице Большая Лубянка в Москве возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Это официальный представитель СК России Светлана Петренко нам сообщает. Есть информация от Минздрава, что два сотрудника ФСБ получили крайне тяжелые ранения при стрельбе, и сейчас им оказывают, соответственно, помощь. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимиру Путину доложили о случившемся, а Владимир Путин тем временем находится в Кремле, где проходит праздничный концерт в честь Дня сотрудников ФСБ. Этот праздник отмечается 20 декабря. У нас есть комментарии очевидцев. Я попрошу вас надеть наушники. Послушаем комментарий от... Адвокат Павел Астахов рассказал нам, что его офис находится рядом с местом, где была открыта стрельба, и вот его сотрудники как раз-таки стали очевидцами чрезвычайного происшествия.
Я только что оттуда ушел, это мои сотрудники сейчас выходили и начали мне звонить, что делать. Идет стрельба, вот видео выложили. У нас офис прямо вот напротив двери, где все происходило. И я сказал, что они спрятались там, где можно, они в кафе сейчас спрятались, сидят. У них никуда. Мы ждут, когда закончится спецоперация. В этой ситуации, конечно, не надо лезть с телефонами снимать, а надо просто укрыться где-то и закрыть двери по возможности и не выходить на улицу. Без нас разберутся. Правоохранительные органы знают, что надо делать в этой ситуации лучше нас. Поэтому всем сотрудникам сказал сидеть в офисе, никуда не выходить.
Ну, это, кстати, на лентах были сообщения, что сначала движение транспорта в районе Лубянки восстановили, сейчас вновь перекрыли, и, видимо, какая-то операция по-прежнему продолжается. Но вот еще один очевидец, Наталья Демидова, она нам рассказала, что сразу стало понятно, это стрельба, а не салюты. В воздухе появился запах пороха. Давайте послушаем.
Все люди выходили на работу, шли с работы, как раз вот шли к метро Кузнецкий мост. Я услышала выстрелы и запахло чем-то таким, ну, не как обычно, когда фейерверки, да, взрывают, а именно, когда вот стрельба. И это происходило несколько раз. Сразу обратили внимание на то, что гаишники побежали туда и начали кричать людям, которые остановились и хотели тоже посмотреть, что там происходит. Их начали быстро гнать к метро. И я сказала, что да, нужно быстро бежать к метро и выходить, потому что, не дай бог, перекроют улицы, и мы потом просто не уедем домой. Сразу поняла, что стрельба проходила как раз вот через дорогу, где здание ФСБ находится. Было слышно, что это именно происходит там. И сразу начали перекрывать движение. То есть те машины, которые выезжали как раз в эту сторону, таксисты и прочие, их останавливали и уже образовалась пробка.
Ну вот и добавлю, что официально из сообщений ФСБ один сотрудник погиб при стрельбе в центре Москвы. Пока из того, что мы имеем на текущий момент, в общем, нет разговоров о том, что это теракт или что это не теракт. СК завел дело в отношении нападения на правоохранительные органы. Но что вы скажете, как оцениваете, Кира Львовна?
Ну, как мне кажется, здесь есть два таких аспекта. Это прежде всего бытовой, а второй политический. Что касается бытового, всегда в условиях вечерней Москвы подобные чрезвычайные происшествия — это колоссальный стресс для всех очевидцев, потому что перекрытые улицы, как сказала сейчас женщина, запах пороха — это страх, это давка, это толпа. И это, в общем-то, действительно очень большое испытание для всех людей, которые сейчас как раз в это время добирались домой. Что касается политического контекста, безусловно, я могу сказать, что мы в последнее время, слава богу, отвыкли от подобных событий, поэтому они, наверное, вызывают такой резонанс, хотя периодически мы видим информацию в СМИ о том, что ликвидируются в различных частях нашей необъятной родины террористические ячейки, в том числе и запрещенной в России организации «Исламское государство». Поэтому, естественно, то, что событие приурочено, ну, в общем-то, это очень заметно к сегодняшнему празднику, на котором присутствовал президент. Естественно, это говорит о том, что идет борьба, борьба очень серьезная, и действительно мы находимся сегодня в сложном положении, и тот факт, что сегодня никто не в безопасности из-за террористической угрозы, это действительно, как мне кажется, такая грустная очень констатация, но которую, тем не менее, приходится озвучивать вслух, поскольку, ну, действительно, произошла колоссальная глобализация угроз, и, конечно, всем сотрудникам наших правоохранительных органов и спецслужб огромного терпения, потому что, действительно, они делают очень большую работу по обеспечению безопасности страны, и, в общем-то, та кампания, которую сегодня Россия в течение уже нескольких лет ведет в Сирии, в общем-то, вот сегодня наши сограждане, мне кажется, и увидели, ради чего мы боремся в Сирии против международного терроризма.
Учитывая, что впереди новогодние праздники, понятное дело, что в Москве находятся и гости, и вообще много людей будет организовано, будут различные мероприятия. Стоит ли как-то усиливать меры безопасности?
Я думаю, что как раз-таки в контексте сегодняшней пресс-конференции, на которой было очень много журналистов, в том числе и из-за рубежа, и вот огромное количество я видела сегодня, когда приезжала, как раз вот ехала на радио машина с дипломатическими номерами, то есть видно, что очень большое количество иностранцев. Поэтому я думаю, что уже за две недели, оставшиеся до Нового года, меры безопасности приняты соответствующие. Но, конечно же, думаю, что будет происходить усиление в контексте того, что мы вот увидели, к сожалению, сегодня вечером.
Что произошло? Александр Владимирович, ваше мнение?
У нас нет официальной версии произошедшего, насколько я понимаю.
Пока
поэтому
нет.
Надо в оценках быть очень осторожными и взвешенными. Но, по крайней мере, можно говорить о том, что очень тревожный символизм все-таки, и с учетом сегодняшних мероприятий, которые в столице проводились, и с учетом места, где произошло происшествие, и с учетом, ну, всех обстоятельств. Кстати говоря, МЧС, присылая СМС о штормовом предупреждении, писала только о погоде. Об этом точно не было, и это как бы, ну, такой вот, я почему сказал именно про символизм, такой ветер, сбивающий с ног, такое штормовое предупреждение и еще вот такое вот происшествие. Может быть, я как раз излишнее внимание уделяю символизму, но я именно говорю об этом, потому что, ну, иначе по фактологии и обстоятельствам надо будет давать оценку, когда будет официальная версия. Это может быть, естественно, как проявление международного терроризма, но я боюсь, что могут быть и еще более опасные версии найти там определенное подтверждение. Пока просто с этим мы не будем спешить, потому что все-таки если говорить что-то о международном терроризме, то у нас есть опыт нейтрализации. Если мы посмотрим статистику, да, очень много действительно было предотвращено за последнее время. Мы эту статистику все видели. И просто, к сожалению, когда идет статистика о предотвращении, она идет фоном, обычно на нее внимания не обращают. Угу. Да, а когда вот 99 предотвратили, а сотые не смогли, вот тогда уже появляется резонанс. Поэтому если речь идет именно о борьбе с международным терроризмом, я надеюсь, что необходимые меры будут приняты своевременно, в полном объеме. И, в общем-то, я надеюсь, что эту угрозу мы как-то сможем купировать. Если же там будут какие-то другие версии, то я боюсь, что будет гораздо сложнее в дальнейшем таких происшествий избежать. Ну, еще раз, давайте дождемся официальных версий, официальных оценок. Большая просьба к гражданам не паниковать, естественно, и выполнять требования от сотрудников правоохранительных органов там, или гаишников, ну, в зависимости от того, кто там на месте регулирует движение. Я думаю, что сейчас угрозы нету в центре нашей столицы, но, тем не менее, никогда нельзя быть слишком осторожными. Поэтому, наверное, да, надо, по крайней мере, вот сейчас проявить определенную бдительность и, наверное, с пониманием отнестись к тем требованиям по ограничению транспорта или передвижения, или тому, что сейчас у нас будет в центре города. Да.
Официально ФСБ сообщает, что стрельбу на Лубянке в Москве открыл один человек. В здании ФСБ проникновения не было, потому что была до этого информация от СМИ со ссылкой на источники, что было несколько нападавших, что видели якобы какой-то чемодан, который нападавший оставил.
Даже что заходили в фойе, была информация.
Да, в фойе оставил кто-то. Но вот пока официальная информация именно такая. За лентами новостей мы следим. По мере поступления данных будем информировать. Переходим к пресс-конференции Владимира Путина, которая состоялась сегодня. И дабы напомнить о ключевых моментах, на пресс-конференции присутствовал наш коллега, обозреватель радио «Спутник» Мария Меркулова. Коротко давайте послушаем ее резюме и затем продолжим обсуждение.
Мне говорили, что здесь можно за 30 секунд решить проблемы, которые не решаются 30 лет. Как ни странно, эта цитата не с прямой линии с Владимиром Путиным, где россияне делятся с президентом проблемами, задают вопросы о жизни страны и просят помощи. Нет, это фраза одной из журналисток, которая обратилась к Путину на большой пресс-конференции. В таком формате глава государства общался с российскими и зарубежными СМИ уже в 15-й раз. В этот раз просьба решить конкретные проблемы в регионах и наказать нерадивых чиновников оказалась меньше. Тема международных отношений и глобального характера вопроса для Владимира Путина привычны. Но много поступило вопросов и по внутренней российской повестке. Пенсионная реформа, домашнее насилие, дело журналиста Ивана Голунова, мусорный вопрос, обеспечение лекарствами, санкции ВАДА и дела российского спорта. Что касается положения журналистов и свободы слова, то нельзя не упомянуть здесь вопрос нашей коллеги, руководителя представительства «Спутник» в Эстонии Елены Черышевой. Сотрудники редакции в Таллине живут в условиях настоящей блокады. Их не аккредитовали. Аккредитовывают на официальные мероприятия. Их лишили офиса, затем зарплат. Журналистам угрожают возбуждением уголовных дел, если они не прекратят работу до 1 января 2020 года. Елена Черышева спросила Владимира Путина, что может Россия сделать для защиты «Спутник» Эстония, и вот какой ответ получила.
К сожалению, мы можем сделать здесь немного. Вот то, что вы сейчас об этом сказали, это уже не может пройти незамеченным. Нас все время пытаются обвинить в каких-то смертных грехах, в том числе в давлении на независимые средства массовой информации, а сами делают все то же самое, в чем нас обвиняют. Как бы ни было неприятно, надо все-таки добиваться возможности работать и в этих странах, которые боятся вашей информации, боятся вас и боятся правды, которую вы несете своим зрителям и слушателям. Мы со своей стороны будем делать все, чтобы поддержать вас, где бы то ни было, доступными и такими мерами, чтобы не повредить нашим межгосударственным тоже отношениям. Посмотрим, что можно сделать дополнительно.
Были вопросы и экзистенциального для России характера. О Ленине в мавзолее и положениях в Конституции. Ленина президент предложил не трогать, а вот положение Конституции можно и в принципе поменять. Например, избавиться от слова «подряд» в положениях о президентстве. Сделать просто «не более чем два срока» вместо «не более чем два срока подряд».
Значит, что касается Конституции, это живой инструмент, он должен соответствовать уровню развития общества, но я все-таки считаю, что принимать новую Конституцию не следует. Особенно в связи с тем, что у нас есть фундаментальные вещи, которые закреплены и которые нам нужно еще целиком и полностью реализовать. Это касается первой главы. Все остальное, в принципе, так или иначе менять можно, но это все можно делать только после хорошей такой подготовки и дискуссии, такой глубокой в обществе. Что касается прежних изменений, они были, насколько мне известно, только связано с количественным сроком, да. Но вот что можно было бы сделать, что касается этих сроков? Отменить оговорку «подряд». Вот у нас два срока подряд, ваш покорный слуга два срока отслужил, потом ушел с этой должности и имел право вернуться на должность президента. Потому что это было уже не два срока подряд. Она некоторых наших политологов, там, общественных деятелей смущает. Можно было бы ее отменить, наверное.
Одной из самых дискуссионных тем этой осени в России стал законопроект о домашнем насилии. Президент России оценил и проблему, и законопроект.
Отношение мое какое к этому делу? Оно смешанное. Силой не заставишь любить. Первое. Раньше у нас обращались месткомы, парткомы и требовали от этих организаций, чтобы они навели порядок в семье, приструнили какого-то из супругов, прежде всего и чаще всего мужчину, конечно. Но дает ли и давало ли это какой-то позитивный эффект, я не знаю. Но я совершенно против. Я против любого насилия, в том числе и в семье. И, конечно, прежде всего, к детям и к женщинам. Правда, за ряд правонарушений можно воспользоваться действующими нормами, в том числе за хулиганство, там, за несение побоев или тем более тяжких телесных повреждений. Все это есть в действующем законодательстве. Но вы правы в том, что подавляющее большинство опрошенных, это под 70 с лишним процентов, за этот закон. Я на самом деле не очень понимаю. Люди именно за этот закон? Я тоже против насилия, как и вот эти 70 с лишним процентов наших граждан. Нужен ли вот этот закон? Давайте спокойненько это обсуждать. В общественности все это должно пройти такую проверку. Надо понять, что написано в каждой из его статей, попробовать прогнозировать результаты, которые могут получиться после принятия и после правоприменительной практики. И потом принять окончательное решение.
Несколько корреспондентов пытались передать Владимиру Путину презенты и подарки. Выпуск журнала «Огонек» от 2000 года, книги и даже икону. Без карнавального духа тоже не обошлось. Национальные костюмы, толстовки с красноречивыми надписями, цветные волосы и громкие слова на плакатах для привлечения внимания. Некоторые, кстати, умудрились обойти запрет на баннеры больше размера листа А4. Плакаты складывали в несколько раз и проносили в зал пресс-конференции контрабандой. И, кстати, одной из журналисток это даже все-таки помогло, и она смогла задать Владимиру Путину свой вопрос. Мария Меркулова, Радио Спутник.
По поводу общей фактуры я бы у вас хотела бы уточнить. Общей фактуры пресс-конференции. Что за вопросы задавались? Потому что опять мы слышим критику в адрес журналистов, что, в общем, кто-то по существу, и были реально важные вопросы, кто-то говорит, что, ну, в общем, непонятно, зачем эти люди потратили время, которое можно было использовать с умом. Кира Львовна, что думаете?
Ну, момент первый. Совершенно потрясает диапазон вопросов, потому что складывается абсолютно ощущение, что спрашивали обо всем. Вот все, что приходило в голову, все, что волнует, чем сердце успокоится. То есть это очень, как мне кажется, с одной стороны, позитивный тренд, с другой стороны, конечно, очень тяжело владеть всей информацией, выдавать ее в максимально сжатом виде, тем более, что было вот некое ощущение, что люди ждут вот этих ответов, как манны небесной, надеются действительно на скорейшее разрешение ситуации. И, наверное, не совсем правильно, когда вот такие надежды у нас аккумулируются в одном месте, хотя, ну, с другой стороны, действительно, это определенная специфика, которая, опять же, сложилась в последнее время. Момент второй, совершенно очевидно, внимание к малым изданиям. В частности, мне очень понравился факт о том, что были аккредитованы, например, было аккредитовано такое СМИ, как «Честная пенсионерская». То есть совершенно очевидно, что это прям какая-то такая очень узкая отраслевая история. И это, в общем-то, хорошо, потому что это тоже такая своеобразная антимонопольная журналистская работа, потому что, ну, очевидно совершенно, что какие-то крупные СМИ, им гораздо проще, в общем-то, пробиться, задать вопрос, и они и так эти вопросы периодически в других форматах, на других конференциях задают, а вот такие действительно насущные дела для маленьких изданий, областных изданий, каких-то очень местечковых изданий, для них, по сути, это единственный формат. И третий момент. Как мне кажется, у нас так уже за последние годы сложились, вот я их называю, три столпа, на основании которых президент осуществляет взаимодействие с самыми разными стратами гражданского общества Российской Федерации. То есть это обсуждаемая как раз-таки декабрьская ежегодная конференция, раз. Второй момент — это, собственно, прямая линия, где непосредственно граждане могут обращаться. И третий момент — это ежегодное послание Федеральному собранию. И вот вроде бы кажется, что это все три разных совершенно формы работы, но на самом деле это как раз-таки такая троекратная в течение года сверка курса и обозначение основных задач, поэтому мне кажется, что в общем и целом это очень грамотный подход, который сейчас выработан для работы с различными категориями гражданского общества.
Александр Владимирович, а вы бы какие-нибудь коррективы внесли в такой формат?
Существенные.
Например?
Я понимаю, что формат очень демократичный, и модерация, насколько я понимаю, там минимальная, в том плане, что я не думаю, что там согласованы были все вопросы. Ну, может быть, Кремлевский пул что-то и согласовывал, это было бы нормально, да, но я не думаю, что там какая-то была слишком высокая степень согласования, поэтому немножко было хаотично, немножко сумбурно, но это и есть демократия, то есть формат хороший. И плюс, в отличие там, я не знаю, от некоторых наших соседей, которые пробуют тоже использовать эти же форматы, здесь все-таки было достаточно содержательно. Там не было «не знаю», «я посмотрю», «мы разберемся», ну, как-то вот в таком духе. То есть и демократизм, и содержательность. Это плюс. Из минусов, Но я не видел, не увидел существенного различия и не услышал, я так больше слушал, а все-таки с прямой линией. Потому что казалось все-таки, что журналисты, как профессиональное сообщество, должны задавать более выверенные такие вопросы с огранкой, да, представляя тем самым всю палитру мнений общества, с одной стороны.
С какой-то
стороны,
аналитикой.
Как профессионалы, да. А иной раз вот этот поток сознания, ну, они же тоже граждане, да? Как граждане вопросов нет. Как журналисты некоторые вопросы обескураживали. Ну, абсолютно. Но это не вечер воспоминаний, это не встреча выпускников. Это, ну, это очень серьезное мероприятие, тем более, что оно проходило, во-первых, оно 15-е, юбилейное, плюс это какого-то, в каком-то плане итоги двух десятилетий. А это какой-то задел на третье десятилетие 21 века. Если с этой мерой к этому подходить, то уровень профессионализма катастрофически не дотягивал до необходимого. Но... Вот я просто не хочу коллег обижать, вот в чем дело.
Корректны, Александр Владимирович.
Да, поэтому
Критика должна быть конструктивной.
Да, хочу выделить... там были... Я просто вот сделал паузу, я вспомнил, там были хорошие вопросы по Красноярску, по Сочи. Они, может быть, были и сумбурными, но они были такими выстраданными. Это правильные местные вопросы. О проблемах, которые... Вот видно, что горят эти проблемы. Это были очень живые вопросы. Поэтому региональная пресса, она не то, что прям безнадежна. Были такие очень явные проблески. Касательно в целом настроения и в целом посылов, ну, не хватало, наверное, какого-то динамизма все-таки в целом. И не хватало, вот опять же, ну, у нас в обществе царит определенный такой социальный пессимизм. И я думаю, что, к сожалению, конференция была во многом этим проникнуто. Ну, то есть задело на третье десятилетие я точно не увидел. А что касается итогов уже двух прошедших, ну, если вкратце его подвести, могло быть и хуже. А в 90-е вообще было плохо. То есть вот этот лейтмотив, я считаю, что да, в 90-е было реально очень плохо. Но, ребята, друзья, товарищи, 20 лет прошло, давайте уже говорить о каком-то будущем, о том, что мы за эти 20 лет реально сделали, а не о том, что а в 90-е вот было ужас-ужас.
И надо сказать об этом помнить, да, Кира Львовна?
Нет, кстати, об этом надо помнить. Ну, еще раз, прошло 20 лет. Не у всех даже это умещается в сознании. За 20 лет Китай сделал такой рывок, который нам даже и не снился. А мы где-то плетемся в хвосте, и это очень обидно.
Вот вы знаете, я с одной стороны соглашусь, что, наверное, определенная часть нашего общества охвачена социальным пессимизмом, но вот если брать вот конкретно врезку, связанную с пресс-конференцией Путина, я действительно считаю, что это такое очень предновогоднее мероприятие. Мне-то как раз показалось, что всегда такой некий фестивальный, карнавальный дух присутствует на подобных событиях, ну, то есть начиная с неких внешних образов, ушанки и различные там вышиванки, кокошники и прочее, и, в общем-то, заканчивая тем, что, ну, декабрь — сакральный месяц, в общем-то, для большинства россиян, и все, безусловно, ждут Нового года. Новый год предполагает определенное ожидание чуда. Здесь как раз предновогоднее такое выступление президента в длинном формате, а не вот те 5 минут, которые мы видим в полночь 31 декабря. И мне-то как раз показалось, что, в общем-то, был очень существенный позитив. И настрой-то как раз, мне кажется, такой достаточно оптимистичный. И другое дело, что все связывают свои чаяния с государством, с тем, что оно поможет, оно поддержит. И, конечно, в этом смысле, мне кажется, что, может быть, стоит задуматься другим людям, помимо президента, о проведении, ну, скажем так, перехватывающих форматов. То есть, чтобы у нас губернаторы тоже, может быть, как-то включались в подобную историю. Я понимаю, что 4 часа работать по любым вопросам — это сложно. Это объективно очень сложно любому человеку, потому что это требует, во-первых, глубокого знания проблемы, любой практически, которые происходят в стране. И плюс, ну, в принципе, это физически достаточно тяжело. Поэтому мне кажется, что как раз-таки можно было бы надеяться на то, что раз такой формат вызывает столь сильный интерес, причем это сейчас такой повсеместный тренд действительно во всем мире, согласна в этом плане с коллегой. И, кстати, я против каких-то там сравнений, что вот этот 4 часа выступал, а этот вот 8 выступал. Дело-то, конечно, не в этом. Но сами вот эти вот длинноты говорят о том, что у людей есть запрос на живой диалог
контакт
с властью. Конечно. И это как раз, мне кажется, надо надо поощрять и развивать. Не только на президентском уровне.
Хорошо, тезисно. Начнем с Конституции, с главного гаранта прав и каждого человека, каждого гражданина Российской Федерации. Так как очень много в последнее время разговоров и попыток внести какие-то изменения, такое чувство, что, в общем, Путин сказал категорично и нет, но вот за исключением строчки «подряд» вот этого слова, когда сроки идут подряд. Что вы думаете, Кира Львовна?
Я считаю, что, в общем-то, позиция президента правильная, потому что упование на изменение Конституции в контексте кардинальные изменения, каких-то кардинальных изменений, перемен в жизни, это, ну, просто-напросто опасное заблуждение, которое ни к чему хорошему не приведет. Изменить Конституцию это долго, это трудно, а результат может быть очень плачевным. В общем-то, замечательный принцип, которым пользуются программисты, если работает, не трогай, я считаю, он в данном случае применим и к праву такого уровня, потому что Конституция действительно это основополагающий документ, который дает рамочные, в общем-то, условия. Все остальное должно корректироваться в рамках развитой судебной системы, должно, в общем-то, в правоприменительной практике так или иначе фиксироваться. Но Конституция не должна меняться часто. Я, в общем, категорически против частых внесений изменений в основной документ, именно потому что он основной, и теоретически у нас по нему живут все 145 миллионов россиян. И, конечно, мы должны максимально... в общем-то, прописать его так, чтобы большинство людей чувствовали себя комфортно, что априори сверхсложная юридическая задача. Поэтому периодически какие-то новые вводные добавлять в эту без того очень сложную задачу мне просто представляется неразумным и неправильным.
Александр Владимирович, после короткой паузы послушаем ваш комментарий на этот счет. Напомню, анализируем пресс-конференцию Владимира Путина. В студии «Радио Спутник» Кира Сазонова и Александр Ведрусов.
В центре внимания.